Геология, палеонтология и эволюция. Мало кому в наше время неизвестно, что вся поверхность Земли покрыта многочисленными слоями осадочных пород, и хотя последовательность этих слоев совсем не одинакова в разных районах планеты, считается, что эти слои соответствуют различным временным периодам эволюционного развития биосферы. Гипотеза о таком соответствии появилась как следствие распространения идеи теории эволюции в палеонтологии и основывается на том реальном факте, что для различных слоев характерны различные виды встречающихся в них окаменелых остатков живых организмов. Было высказано предположение, что последовательность характерных для следующих один за другим слоев представляет собой летопись последовательного развития животного мира от одних, якобы примитивных, форм жизни к другим, соответственно, более развитым. Идея настолько пришлась ко двору, что стало считаться моветоном задумываться о том, что ежели развитие жизни происходило плавно от одних форм к другим, то почему тогда вообще можно было наблюдать какие-либо слои с резкими границами вместо плавного убывания представителей одних и пребывания других видов? Представители каждого из ранее не встречавшихся видов появляются в летописи окаменелостей сразу в огромных количествах и в окончательно сформировавшемся виде без предшествования каких-либо переходных форм. Многие виды окаменелостей, встречающиеся в более ранних слоях, ничуть не примитивнее многих более поздних видов. Возьмем для примера самый первый из геологических слоев, в котором можно обнаружить окаменелости – кембрийский. Характерными представителями этого слоя являются трилобиты – родственники современных раков и креветок. Никаких полутрилобитов или недотрилобитов, да и вообще чего бы то ни было, хотя бы отдаленно напоминающего предков трилобитов, ни в самом нижележащем слое, ни на границе слоев обнаружить так и не удалось. Трилобиты появляются в геологической колонии в огромных количествах в уже вполне сформировавшемся виде. Их конечности обеспечивают животным необходимую подвижность. Удивительной конструкции жесткий панцирь позволяет при необходимости сворачиваться клубком, защищая уязвимое брюшко. Но самым поразительным является то, что трилобиты имеют вполне сформировавшиеся полноценные органы зрения – глаза. Зрение же по праву считается одной из самых сложных функциональных возможностей живых организмов. Даже Дарвин признавал, предположить, что глаз с его сложнейшими системами изменения фокуса на различные расстояния, улавливание разного количества света, коррекция сферических и хроматических аберраций, такой сложный механизм образовался в результате естественного отбора, будет, я честно признаю, абсурдом чистой воды. Но и в результате случайного стечения обстоятельств подобное устройство не может возникнуть ни за время, многократно превышающее самые смелые оценки возраста Вселенной, каковыми астрофизики предполагают 15-18 миллиардов лет, ни тем более мгновенно. Было бы куда вероятнее предположить, что из случайного набора атомов сама собой могла бы образоваться значительно более примитивная, неуклюжая и громоздкая система автоматическая видеокамера Sony. Как же можно определить, какой из видов удивительного животного мира является более простым, а какой более сложным? Что может являться критерием более высокого положения в так называемой эволюционной цепи развития? Исследования в микробиологии показали, что даже считавшиеся ранее простейшими одноклеточные организмы представляют собой невероятно сложную систему функциональных элементов с характерной для каждого из них специализацией и безупречно организованной согласованностью их взаимодействия. Может быть, усложнение организации происходит на генетическом уровне? Давайте попробуем расставить представителей живого мира в эволюционную цепь в порядке возрастания количества хромосом. Получится вот какая последовательность. Вначале были малярийные плазмодии. За ними появились аскарида конская, комар, дрозофила, комнатная муха, окунь, норка, пчела, кошка, лисица и свинья, домовая мышь, макак резус и крыса, кролик. От последних-то и произошли человек и ящерица. Далее же возникли буйвол и шимпанзе, баран, тутовый шелкопряд, козел, корова и як, осел, лошадь и морская свинка, цесарка, курица и собака, голубь, гусь и утка, индюк, а также карп. Даже некоторые растения не уступают человеку в количестве хромосом в клетке. Это ясень, тоже 46, перец черный, слива и картофель по 48, липа 82. Венчают же нашу эволюционную последовательность речные раки и креветки, ближайшими родичами которых как раз и являются вышеупомянутые примитивные трилобиты. Что-то ничего похожего мы не наблюдаем в осадочной летописи Земли. Однако, несмотря на общеизвестность перечисленных фактов, большинство современных геологов продолжают утверждать, что возраст кембрийских пород составляет 500-570 миллионов лет, о чем свидетельствует наличие в этих породах трилобитов. Палеонтологи же, в свою очередь, считают, что трилобиты существовали 500-570 миллионов лет тому назад, потому что этот вид окаменелостей находят в кембрийских породах. И ни те, ни другие упорно не замечают ни порочного круга в системе доказательств, ни того факта, что сама эта система основана всего лишь на предположении, причем так и не получившем своего подтверждения.